Марфа Павловна быстро освоилась в Москве, первый выход ее после приезда был в ближайшую церковь, пошли мы все трое. Боже мой! Сколько радости и счастья было на ее лице, когда мы отстояли литургию и она исповедовалась и причастилась после долгих-долгих лет отрыва от церкви при жизни в деревне. Я и Марьюшка рассказали Марфе Павловне об отношениях, сложившихся с моей мамой, и о том, что никакие просьбы и уговоры не дали нам возможности изменить ее взгляд на нас обоих. Марфа Павловна молча выслушала и сказала: «Господь милостив, со временем пройдет это наваждение. Молиться будем Матери Божией, просить ей о помощи. Мать у тебя, Алексей, очень хорошая, но пелена гнева заслоняет ей сейчас любовь к тебе, и ревность материнская заставляет ненавидеть Марьюшку. Прошло более 3 лет, с тех пор как мама отошла от нас, переживал, но сделать ничего не мог. В воскресенье, 21 сентября, в день Рождества Богородицы были в церкви в Москве, приехали домой часов в 12 дня, и каждый занялся своим делом, Марьюшка занималась, я что-то мастерил, Марфа Павловна читала книгу Игнатия Брянчанинова и, когда что-либо не понимала, задавала вопросы как мог, отвечал. Раздался звонок, дверь пошла открывать Марфа Павловна, в передней слышались голоса, открылась дверь. Вошла мама, улыбающаяся, радостная. Я только что от обедни. Здравствуйте, с праздником, и, подойдя к Марьюшке, обняла и несколько раз поцеловала, тихо опустилась на колени, низко склонив голову к полу, сказав: прости меня, грешную, перед Богом и тобой виновата. Прости. Марьюшка растерялась, поднимает маму и вдруг заплакала, мама еще раз обняла ее, подошла ко мне и так, как делала всегда, перекрестила и также поцеловала и, обернувшись к Марфе Павловне, произнесла: спасибо, что спасли Алексея, выходили. Спасибо и покойному Петру Сергеевичу, и тебе, Марьюшка. С этого дня жизнь изменилась, мама стала той, прежней, которую знал всю жизнь. Особую заботу и нежность проявляла к Марьюшке, а отношения с Марфой Павловной сложились удивительно дружеские, словно всю жизнь были друзьями, и вера в Бога объединила их. Прошли годы. Марьюшка в 1952 году закончила мединститут, в это время ей было уже 26 лет, и в этом же году родила двойняшек, дочь назвали Марией, сына Петром, ребят сразу взяли под опеку обе бабушки. Марьюшка начала работать врачом под руководством Ирины Николаевны, профессора и доктора медицины, нашего доброго друга, духовной дочери отца Арсения. Я продолжал работать в своем почтовом ящике, занимаясь сложнейшими математическими проблемами, но Марьюшка по ученым степеням давно обогнала меня. Дети выросли, дочь вышла замуж за биолога, который вскоре стал священником, сын также давно женат и работает математиком-специалистом по вычислительным машинам. Растут 4 внука, 2 девочки, 2 мальчика. Дети и внуки воспитаны в вере, знают церковные службы, читают Евангелие, и все вложено в них Марфой Павловной, мамой, Марьюшкой, ну и, конечно, мной. Я перечислил почти все, что произошло со мною. Не судьба, не случай, как часто говорят многие люди, не знающие Бога или не до конца познавшие Его, чудо, великая милость Господа Иисуса Христа и заступничество Матери Божией и святых все время охраняли меня, спасали и укрепляли в вере. Мама моя умерла в 1979 году, но мы никогда не узнали, почему она вдруг не взлюбила Марьюшку и меня, и не задавали вопросов, молча обходя эту тему. Вероятно, было это необходимо маме для осознания, следует ли она заповедям Божиим о любви к ближнему, для последующего смирения и победы над собой. Старенькая стала Марфа Павловна, но сохранила память, трезвый ум и читает без очков, много молится и редко-редко когда пропускает церковные службы, внуки и правнуки идут к ней за советом и утешением. Прочтя воспоминания, многие удивятся, что в них ничего не написано о нашем старце, иеромонахе отце Арсении. Это объясняется тем, что в 1984 году мне на хранение были даны воспоминания о нем, тогда мы боялись, что их найдут, потому что многое из написанного стало появляться в самиздате без ведома живущих духовных детей отца Арсения, и они пробыли в нашей семье почти 5 лет, с разрешения Эмма я прочел написанное и понял, мне ли писать об отце Арсении, когда духовные дети, знавшие его десятки лет, настолько полно и подробно рассказали о великом молитвеннике, о его жизни, духовности, старческом подвиге, любви к людям, что мог добавить я, приезжавший на один день, а иногда и вечер получить совет, благословение или принести покаяние. Поэтому, несколько раз переделывая свои воспоминания, решил не писать об Арсении, полагая, что все лучшие и необходимые люди найдут в прекрасно написанных воспоминаниях его духовных детей и сподвижников. Скажу только, что поражало меня всегда его проникновение в душу, сердце и человеческое, говоря с Арсением или рассказывая о себе, понимал он уже знает, что хочешь сказать, знает о твоем горе, несчастье, страданиях и, может быть, уже знал, когда ты только вошел к нему. Милость Господа осенила его и давала дар прозорливости, и это пришло через великие страдания, глубокую постоянную молитву, растворение в любви к человеку и то, что многие десятилетия горести, обиды, печали, несчастья, смерть тысяч людей проходили через его душу и он принимал все это на себя, сопереживал и страдал вместе с тем, кто пришел к нему, и находил необходимый для этого человека ответ. Соединившись с милостью Господа, все это дало Арсению дар прозрения души человеческой. Великая благодарность всем тем, кто помогал мне в моей тяжелой тогда жизни, и всем, кто после войны опекал, молился за Марьюшку, меня и семью нашу. Благословение Господа да снизойдет на них, и Матерь Божия да поможет им. Следователь. Приходили дни, когда прошлое властно вторгалось в мою жизнь, оно ощутимо вставало рядом и заставляло до мельчайших подробностей вспоминать ушедшие в небытие годы. Обыкновенно в эти дни одолевала бессонница, она, словно назойливая сиделка, располагалась около меня, и ничто не давало возможности избавиться от нее, и тогда в середине ночи вставала, усаживалась за письменный стол, брала тетрадь и начинала писать. Сквозь легкую дымку забвения постепенно вырисовывалось прошлое, в начале события, лица близких и дорогих людей, потом это объединялось в бесконечную нить ушедшей жизни, исчисляемой многими годами, и в эти минуты хорошее и плохое становилось на свои места. Шел год жестоких церковных репрессий, год 1932, только что освобожденного отца Арсения опять арестовали и выслали на север на 5 лет. Одновременно взяли 6 человек братьев и сестер общины и выслали 2 на 5 лет в Караганду, а 4 человек в лагеря на срок от 3 до 5 лет. Это было время, когда каждый из нас ждал ареста, ждал своей череды. Мы много молились по завету Арсения, собираясь по несколько человек у кого-нибудь на квартире, церковь нашу закрыли, иногда приходил священник, и тогда совершалась литургия, мы исповедовались и причащались, все делалось тайно. Отец Арсений присылал с оказией короткие письма, наставляющие, поддерживающие и утешающие. Получение письма было огромной радостью для каждого из нас. Постоянно кто-то из сестер общины жил у него в том селе, городке или деревне, но более 6 месяцев на одном месте жить не давали, каждый раз направляя в более суровое место. Особенно было трудно зимой и ранней весной, когда сообщение прерывалось. Аресты в Москве шли волнами с промежутками 1-2 месяца. Наступала ночь, и каждый из нас думал, что, может быть, сегодня придут за ним, кулек вещей на случай ареста всегда лежал собранный. Ночной звонок или резкий стук в дверь говорил, пришли, и вот 18 марта 1932 года году, пришли за мной. Обыск, арест, внутренняя тюрьма на Лубянке, дни, проведенные в камере, допросы, бутырки и следователь, допрашивающий меня, отчетливо возникают в ночных воспоминаниях. Не удивляйтесь, что слово «следователь» пишу с большой буквы. Обыск комнаты, тщательный, долгий, грубый. Выброшены на пол из шкафов книги, бумаги, фотографии, перетряхнутые и смяты вещи, испуганные лица мамы, сестры, отца, составление протокола с указанием изъятого, Евангелия, писем, было указано, бумаг, религиозного содержания. Мои письма, написанные маме еще начиная с детских лет, назвали «бумагами религиозного содержания». Я отказалась подписать протокол, подписали понятый дворник Хабардинов и трясущаяся от страха соседка-старушка. Тягостное прощание с родными, разрывающее сердце слезы на лицах, грубые окрики охраны, быстрее, не конительтесь, ничего не передавать. Быстро. Пошли. Мама крестит на прощание и плачет, плакала и я, но пыталась сдерживаться. Уходишь, возможно, навсегда, живая, но уже заживо похороненная, полная страха перед ожидающими тебя допросами, тюрьмой, лагерем. На улице еще снег и холод, темно, 4 часа утра, внутренняя тюрьма на Лубянке, унизительный обыск ведет мужчина, хотя здесь же, в приемной, сидят женщины из охраны, одетые в форму. Тупые, безразличные лица, смотрящие на тебя, словно на вещь, не понимающие, что ты человек. Пытаюсь возражать, прошу, чтобы обыскивала женщина. Отвечают, женская охрана занята. Отбирают шнурки, гребенки, тесемки и даже заставляют снять лифчик, потому что там есть тоже тесемки. Идем длинными извилистыми коридорами, всюду яркий, ослепительный свет. Скупые многозначительные наставления о поведении в камере, слышатся только «нельзя», «запрещено», «нельзя». Бесшумно открывается дверь в камеру, в ней уже кто-то есть. Дверь закрылась, и я растерянно стою около пустой койки. Соседка по камере начинает жадно расспрашивать, что происходит сейчас в Москве. Проходит день, два, три, на допрос не вызывают, глазок, в двери почему-то страшен, кажется, за тобой беспрерывно наблюдают. Знаю, мне обеспечен лагерь или ссылка, но больше всего боюсь допросов. В год, в который меня взяли, обычно давали 5 лет лагеря или ссылки, в другие годы, мера пресечения, могла быть больше. Больше всего пугал допрос, он страшен неизвестностью, неожиданностью вопросов, направленных на оговор, близких людей, издевательством, унижением человеческого и женского достоинства, физической болью. Самое ужасное, если физическое боль и издевательство сломят меня, заставят оговорить, предать родных, друзей, духовного отца. Возможно, заставят признаться, что являюсь участником какой-нибудь религиозной организации, борющейся против власти. Все свои силы обратила к молитве, почти беспрестанно взывая к Матери Божией, умоляя ее укрепить и поддержать меня. С соседкой по камере говорила мало, она обижалась, но я молилась и молилась. Прошло дней 10, дни считаем по приносимым обедам, в камере окон нет, но постоянно горит яркий свет. Иногда из коридора раздается ужасающий вопль, больно. Не бейте, все расскажу, слышно, как кого-то волокут, и опять тишина. Возможно, ведут на допрос, а может быть, просто устрашающая провокация. На 10-й день вызвали на допрос, вели долго коридорами, поворачивающими то налево, то направо. Двери, двери и двери, в одну из них конвойный постучал, глухо прозвучало: «Войдите». Вошли, не поднимая головы, за столом сидел пожилой человек, конвойный доложился, следователь продолжал листать папки, лежащие на столе, и о нас словно забыл. Папки с делами все листались и листались, я стояла и молилась Божией Матери. Следователь, наконец, поднял голову, с удивлением посмотрел на конвойного и меня, сказав: «Вы что же не доложили, что привели арестованную?» Докладывал, вы ничего не ответили. Конвойный ушел, следователь сказал: «Садитесь», и опять продолжал просматривать дела. Прошло, вероятно, более получаса, я молилась, и в то же время мелькнула мысль, это новый устрашающий прием допроса. Вчитавшись в одно из дел, поднял голову, посмотрел на меня и началось: фамилия, имя, отчество, год рождения. Я ответила, порылся в папках и достал мое дело, тоненькую папочку, и стал просматривать вшитые в нее документы. «Нежирно, нежирно на тебя подобрали», — сказал следователь, внимательно посмотрев на меня. «Мать, отец есть?» Ответила, «Да». Лицо следователя было усталым, глаза воспаленные, видимо, он систематически не досыпал. «Что же мне с тобой делать? 24 года, столько моей старшей дочери было, в церковь ты ходила, молилась, а когда закрыли, группами стали молиться, и даже обедню иногда дома священники у вас служат, благо двое еще где-то скрываются. Твоя группа из 8 человек», заглянул в папку и назвал фамилии и имена. «Собирались почти всегда у Швыревой, реже у Слонимской, подтверждаешь?» Я молчала. «Слушай, произнес следователь, признаешь, не признаешь, срок тебе обеспечен». Я молилась, возможно, губы мои шевелились или внутреннее переживание отражалось на лице, но лицо следователя стало мягким, доброжелательным и как бы засветилось. «Новый прием следствия», — подумалось мне, — говорит мягко, а потом бить будет. Но следователь по-прежнему задумчиво смотрел на меня. Я продолжала молиться. Следователь встал, подошел ко мне и с оттенком грусти сказал: «Молишься? Все вы на допросах молитесь, знаю. Ну? Скажи, молишься и, конечно, меня боишься?» И я ответила: «Молюсь и боюсь вас». Вдруг почувствовала, что рука его ласково погладила меня по голове. «Что это?» Подумалось мне, и я сжалась, ожидая удара, пощены, но произошло удивительное, взяв мое лицо своими руками, пристально взглянув в глаза, сказал: «Не бойся, не все следователи бьют», и отошел к столу. «Дело твое, дрянь. Заранее тебе определено 8 лет лагеря, вот смотри, начальник отдела написал, меру пресечения всем арестованным 8 лет лагеря за религиозную антисоветскую деятельность», и я увидела приколотый скрепкой листок блокнота с текстом, который прочел следователь: «Забудь о том, что тебе сказал и показал», я кивнула головой. «Что делать будем? Ты подумай, с кем боретесь с ОГПУ, вы дилетанты, хотите скрыть, утаить, конспирацию липовую разводите, кустари-одиночки, а вам противопоставлен огромный аппарат, сложенный, вооруженный технически, имеющий неограниченные людские резервы, в вашей среде работают наши люди, при этом верующие, но с душой запуганных зайцев. Нам действительно все известно, или почти все. Эх. Дети вы, а у нас жесткий, собранный аппарат. Думаешь, хочу обмануть, признание получить и тебя под лагерь подвести, и в камере об этом думать будешь. Зачем рассказываю? Жалко тебя, девчонка еще, на дочь Зинаиду погибшую похожа. Давай прикинем, что мне с тобой делать. Незачем в лагерь попадать, пропадешь, замордуют, занасилуют, пропадешь». Следователь задумался, я молилась Матери Божией, прося отвести от меня его козни, не верила ни одному сказанному слову. Думала, обыкновенная уловка при допросе, но не понимала, чего он хотел. «Вот что сделаю, твое дело от общей записки начальства отколю и пущу тебя по отдельному делу, без группы, это, голубушка, года 3 высылки, а не лагерь с уголовниками и работы на сплаве леса. Смотрю на тебя и вижу, не веришь, и я бы на твоем месте не верил. Разговоры разговорами, а протокол допроса писать надо. Сиди и молись, а я писать буду». Вероятно, писал около часа, изредка поднимал голову и смотрел на меня, лицо у него было усталое, утомленное, благожелательное и в то же время лицо мужественного человека. Меня не оставляла мысль, почему он так странно ведет себя со мною, ведь это же зверь, наверняка зверь, раз работает следователем, поведение его лицемерно и подло. Читай. и протянул мне протокол допроса, внимательно прочла. Помнится, в нем было написано: обвиняемая, возможно, не обвиняемая, а подследственная сейчас точно не помню, показала, что является верующей сектанткой, имела на дому религиозную литературу, которая конфискована, в найденных бумагах выражала свои религиозные взгляды, общее количество изъятых документов, протокол был длинным, запомнилось главное, был составлен по типу вопрос-ответ, об общении и группе не упоминалось. Вопросы и ответы были придуманы следователем и, как и протокол, носили какой-то общий характер. Прочла и сказала: «Евангелие и письма разве являются религиозными документами?» Следователь даже вспылил: «Ты что думаешь, я тебя невинным членом партии должен изобразить? Если не напишу, что прочла, то выпускать тебя надо, начнут копаться, поставят дело на специальный досмотр, почему арестована. А раз арестовали, то, значит, виновата, скажут, следователь бдительность потерял, присоединят тебя к группе и в лагерь, а меня за потерю чекистского чутья с работы снимут и допрашивать, как тебя, начнут. Поэтому протоколу в общей безликой массе подследственных пройдешь, дадут начальству общий список подписать, никто ничего не заметит, сейчас массовые аресты идут». «Поняла». «Конечно, поняла и подписала, свои, показания». «Слушай», — сказал следователь, — «забыл представиться, дело твое ведет следователь Василенко Владимир Палыч, подследственный должен помнить фамилию человека, ведущего его дело. Дня через три переведут в Бутырскую, на второй допрос вызову на 12-й день, меньше двух допросов нельзя провести. Иди, девочка, с Богом, языком не болтай, он многих людей к нам привел. Людям верь, но помни, подлецов вокруг нас много. Передачу продуктовую и вещевую разрешу, в тюрьме себя соблюдай, молода, все в жизни обойдется». Ушла от следователя, а мысли в голове: странный человек, не подлавливает он меня. На третий день перевели в Бутырки, получила продуктовую передачу и вещевую, на 12-й день вызвали ночью на допрос к Василенко, встретил приветливо, спросил, освоилась ли в тюрьме, и стал писать второй протокол допроса: прошлый раз тебе все рассказал, сиди и молчи, и, конечно, молиться будешь. Протокол писал долго, вдруг без стука открылась дверь, по шагам поняла, вошло несколько человек, сидело спиной к двери. Василенко вскочил, крикнул мне: встать, и по стойке, смирно, отрапортовал, докладывает следователь Василенко, товарищ, и далее назвал высокий чин для работников ОГПУ, ведет допрос сектантки Хохловой, следствие заканчивается, необходимые показания получены, вещественные доказательства, изобличающие ее деятельность, приобщены к делу. Начальствующий голос сказал: необходимое взбодривание для ускорения следствия применяете. Применяю, товарищ, и далее следовал ранг и фамилия вошедшего. Продолжайте. Последовал ответ, и начальство вышло. Василенко сел и продолжал писать протокол, закончив, дал прочесть построенный на вопросах и ответах протокол, растянулся на несколько страниц, я подписала его от первого, он отличался мало, но был длинен и подробен. Вот и все, и, сказал Василенко, главное отколоть тебя от группы, превратить твой арест и высылку в обыкновенную профилактическую операцию по очищению социалистического общества от вредных элементов. Возможно, тебя и вспомнят при проведении следствия по другим арестованным, но ты срок уже получила, и тебя больше не тронут. Сколько таких, как ты, через наш аппарат проходят, представить себе не можешь. Прощай, голубушка. Думаю, все у тебя хорошо будет, молодая. Напоминаешь, дочь Зинаиду в горах погибла. Не забывай, вспоминай нас обоих. Прощай. Крепко пожал руку и, чуть-чуть касаясь волос, провел рукой по голове, тяжко вздохнул и вызвал конвойного. Пробыло несколько дней в Бутырках, в пересыльной тюрьме, был этап, ссылка в Караганду, жила на вольном поселении, работала, часто увольняли за то, что ссыльная, потом опять брали на работу, жилось голодного-то, но мама присылала посылки, и жить было можно. Все, кто был арестован со мной по бывшей общине, получили от 5 до 8 лет лагеря, только Клавдия Викторовна и я получили ссылку, она за преклонность возраста 5 лет, а я, благодаря милости Божией, явленный через следователя Василенко Владимира Палыча, только 3 года. Действительно, великую милость проявил ко мне Господь в месте, где никто и никогда не давал пощады, нашелся человек, проявивший милосердие, доброту. Человек, с которым никогда не пришлось больше встретиться. Все же однажды встреча произошла, но, к сожалению, заочно, через 35 лет. Работала в большой библиотеке, фамилия давно стала не Хохлова другая, более 30 лет была замужем, ссылка забылась, но следователя Василенко Владимира Палыча и Зинаиду, его дочь, помнила всегда, молилась за них. Пришлось мне довольно долго работать с милой женщиной, Светланой Владимировной Швырковской. Мы подружились, невольно о многом говорили, и она стала постепенно рассказывать о своей жизни, о детстве, матери, но об отце совершенно не упоминала. Знакомство перешло в дружбу, и постепенно мы хорошо узнали друг друга, и стали они бывать у нас, мы тоже приезжали к ним.